Наш раздел будет с 21 стиха по 28. Мы прочитаем этот отрывок, затем мы вспомним о том, где он находится, посмотрим на контекст и будем разбирать его суть. Итак, Евангелие от Матфея, 15 глава, с 21 стиха. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: „Отпусти ее, потому что кричит за нами“. Он же сказал в ответ: „Я послан только к погибшим овцам дома Израилева“. А она, подойдя, кланяясь ему, и говорила: „Господи, помоги мне“. Он же сказал в ответ: „Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она сказала: „Да, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их“. Тогда Иисус сказал ей в ответ: „О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему“. И исцелилась дочь ее в тот час». Мы с вами будем говорить о великой вере, ибо эта тема, она сама названа Иисусом Христом. Очень важно замечать то, что Бог замечает. Важно подчеркивать то, что Бог фокусирует внимание. И в данном случае, в этом эпизоде мы видим, насколько важна вера человека в жизни. И не просто вера как какой-то механизм или элемент, но вера определенного качества и определенного уровня. Верить в Бога – это его дар. Это дар свыше. Мы не подобрали ее просто так, где-то на стороне. Никто нам не рассказал, как верить. Никто нас не учил пошагово, что такое вера. Может быть, нам объясняли, как она проявляется, как она выглядит. Но способность верить в Бога и верить постоянно, верить искренне – это его дар. И мы об этом неоднократно говорили, что вера, покаяние, спасение – это синонимы. Избрание – это синонимы. И оно приходит от Бога. И Он захотел в нас вдохнуть свою жизнь, дал нам веру и способность быть привязанными к Нему, и чтобы этот источник никогда не иссякал. Мы очень много можем читать в Библии о вере. И само Писание говорит, что есть вера твердая, непоколебимая, есть спасающая вера, есть вера радующаяся, есть общая вера, есть слабая вера также, есть мертвая вера, и есть вера сильная или великая вера, о которой сказал Иисус Христос. Наша задача сегодня будет увидеть, кроме самой истории, которая здесь повествуется, есть ли в нас великая вера. Именно великую веру Бог ожидает от нас. Он не хочет, чтобы мы верили в Него на 10%, даже на 90%, даже на 99%. Он хочет, чтобы мы верили в Него на все 100%. Наше сердце, которое создано им, омыто его кровью, вдохнута жизнь. Эти потоки, импульсы Божьей благодати, проистекающие в нас, он хочет, чтобы они работали на 100%. И это потрясающий пример. Потому что здесь мы видим великую веру не в апостолах, не в книжниках и фарисеях, не в великих людях, на которых Иисус обращает внимание и говорит: смотрите, подражайте. Перед нами вера женщины-язычницы. И это потрясающе. И вы увидите, почему Дух Божий захотел, чтобы эта история была помещена здесь. Если мы обратимся к контексту и посмотрим последовательность и это событие, которое здесь описывается, нам кое-что станет ясным. Ну, во-первых, мы должны помнить, что Христос уже почти 2 года несет служение, и его жизни, его труду остается чуть-чуть более года. По мере его служения, его учения, его проявления чудес, все, что он делает в этом великом комплексе своей миссии, мы видим нарастающее сопротивление. Эта пружина сжимается для того, чтобы однажды выстрелить. Со стороны книжников и фарисеев растет ненависть и гнев. И то, что мы изучали до этого в 15 главе, мы видим, что конфликт после дискуссии относительно авторитета Слова Божьего заставил Христа покинуть эти пределы. Он уходит на север Израиля, километров приблизительно 50-70 на север в страны Тира и Сидона, это языческие страны. Это единственные места, когда он за время своего служения вообще пересек границу Израиля. И ему нужно было уединиться со своими учениками. Скорее всего, это необходимая цель, которую Иисус преследовал, потому что его известность среди простого народа была настолько высокой, что ему негде было ни отдохнуть, ни поесть, и тем более найти какое-то укромное место, чтобы со своими учениками провести его и дать им то учение, наставление, в котором они нуждались. И так он уходит. И эта история показывает нам, что популярность о Христе была известна за пределами Израиля. Смотрите, как работала почта. Как быстро из уст в уста передавалось то, что нас кто-то посетил. Страны Тира и Сидона – это были страны, пребывающие в духовной кромешной тьме. Там царило полное безбожие, язычество, оккультизм, масса разных смешений религий. И в эти страны Иисус зашел. Мы понимаем, что его цель была несколько другой, чтобы проповедовать там. Но эта история потрясающая. В этой истории мы найдем для себя очень много полезных истин. Это общий урок для нас, чтобы видеть характеристики или особенности великой веры. Давайте мы обратим внимание на саму эту иллюстрацию, увидим ее последовательность и дадим некоторые характеристики этой великой веры. Самое первое, то, что нам встречается. Иисус приходит в эти пределы, навстречу ему идет, может быть, даже бежит женщина. И она начинает что-то кричать. Мы видим, что Иисус идет и молчит. Она продолжает кричать, он не обращает внимания. Ученики чувствуют какое-то напряжение, они обращаются ко Христу, слышат какие-то непонятные ответы, может быть, неприятные ответы. И потом это разворачивается таким образом, что Христос начинает говорить. На первый взгляд, когда мы читаем эту историю, здесь очень много для нас непонятных вещей. Очень много непохожих на стиль или на характер, или на сердце учителя, доброго, внимательного, быстро реагирующего, отвечающего с полуслова, понимающего нужду человека и участвующего в ней. То, как себя вел Христос, это не просто усталость. Или, знаете, как, может быть, вы по себе замечаете, когда вы раздражены кем-то или чем-то, то самое первое, кто попадает под горячую руку, это ваши родные и близкие. И они не понимают, почему вы с ними не хотите разговаривать, вы им ничего не сделали. Вы начинаете говорить, ну вот, был тяжелый день сегодня, и не лезьте, дайте мне побыть одному. Это не тот случай. Христос никогда не грешил, и никто не мог его вывести из равновесия. Никто не мог заставить его поступать вопреки его природе и характеру. Нам нужно будет увидеть, почему он так поступал. Самое ценное в этой истории, что Господь подчеркнул величину веры простой языческой женщины. Итак, первое. Великая вера, она сосредоточена на личности Иисуса Христа. В этой истории мы видим, что особая, какая-то особая нужда заставила женщину искать Иисуса Христа. У этой женщины из истории, мы знаем, было колоссальнейшего уровня горе. Ее дочь была одержима злым духом или одержима бесом. Если вам никогда не встречались одержимые люди, можно сказать, что вам повезло. Если встречались одержимые люди, то тогда вам будет понятно, что за степень страдания испытывала эта женщина. Я догадываюсь и позволю допустить, что причина одержимости дочери каким-то образом была связана с тем, что мама ее язычница занималась оккультизмом. Потому что в том мире, где нет стандартов, где Божье обетование, его свет не пронизывает сердца человеческие, люди занимаются всем, чем угодно. Вспомните себя. Когда не были вы во Христе, когда вы жили по течению этого мира, вам давали разные книги. Вы сами искали всевозможную литературу, чтобы узнать свою судьбу, чтобы узнать, сколько лет вы проживете, выйдет ли благополучно замуж ваша дочь, сын, куда они поступят, как будут жить, где это все знать, откуда все это брать. Вы увидели какую-то передачу, вы посмотрели какой-то фильм, вам кто-то что-то рассказал на работе интересного, и у вас есть собирательная какая-то информация. Потом вы осознаете, что вы не можете спокойно спать ночью. Вас преследуют какие-то страхи. Вы исполнены того, чего раньше не было в вашей жизни, каких-то беспокойств. Если вы занимались этим, вы понимаете, о чем я говорю. Но когда люди в открытую приносят бесам в жертву либо своих детей, либо посвящают себя им, это моментально распахнутая дверь для того, чтобы сотни и сотни демонов входили в людей. И когда они входят, они не просто там мирно сосуществуют с человеком, они мучают людей, они глумятся над людьми. И мы уже читали историю о том, как двое одержимых были скованы в цепях, жили в скалах. Помните, да, эти истории? Насколько обезображен был лик человека, насколько унижен он был. И там были тысячи демонов, живущих в человеке. С этой девочкой происходили ужасные припадки. И она понимала, что это не контролируется. И я догадываюсь, что человек ничего не мог сделать, чтобы освободить эту девочку. По мере того, как она росла, наверняка умножались или увеличивались ее скорби и страдания. И мама была сосредоточена на этом ребенке. Это не просто праздный выход из дома. Ну, пусть этот учитель, может быть, что-нибудь сделает. Это великая нужда. Это громаднейшая трагедия в этой семье. И я думаю, что эта женщина была вдовой, потому что неприлично было, если бы она была замужем, выходить из дома, женщине обращаться к мужчине с какой-либо просьбой. Это должен был делать либо муж, либо старший сын, если были. Скорее всего, она была одинока. И понимала, что никто ей не поможет. Она слышит о Христе, и она мчится к Нему. Великая вера начинается с правильного понимания объекта веры. Я думаю, что кто-то ей рассказал о Христе. Кто-то прежде ей уже сделал Христа известным. Может быть, на уровне какого-то исцеления, но мне кажется, гораздо глубже. И мы увидим это в тексте. И посмотрите, нужда заставляет ее жить беспокойно до тех пор, пока она не встретится с этим Богом, с Мессией, с этой личностью, в котором она может найти ответ. Было бы странно видеть, если, имея эту нужду, эту проблему, она могла бы сидеть, ухаживая за своими ногтями, поглядывая мирно, спокойно в окно, записалась в массажный кабинет и ждет своей очереди, дитё ее страдает, она ходит в фитнес-клуб или там сидит вышивает, или просто там чем-то по хозяйству занимается. Это глупости, я говорю в данном случае. Ни одна мать так не поступает. Они готовы все выложить для того, чтобы вытащить ребенка из той или иной болезни. Но когда это вопрос касается духовных страданий, это очень серьезно. Я думаю, что она неоднократно обращалась к тем богам Тира и Сидона, к тем великим, перед которыми нужно было заслуживать что-то. И все было тщетно и бесполезно. Великая вера начинается с поиска Мессии, с поиска Христа. Великая вера, она осознает, что есть кто-то один, кто может помочь. Великая вера сосредоточена на этом верном объекте. То, что мы видим дальше в этой истории, я хочу подчеркнуть, это второй пункт. Великая вера исповедует Иисуса Христа своим Господом. Посмотрите, что происходит. Когда она увидела группу идущих иудеев, когда ей сказали, что среди них есть тот, кто может тебя спасти, может принести исцеление твоему ребенку, она начинает кричать, это ее исповедание, помилуй меня, Господи. Обратите внимание, она не просит, чтобы Христос помиловал дочь ее. Это не просто фраза, как вступление к основной просьбе. Если ты помилуешь меня, то будет помилована моя дочь. Она понимала, что она лично нуждается в помиловании. Скорее всего, она стала причиной, почему ее дочь страдает, почему греховная тьма накрыла ее жизнь, она живет беспросветно. И она начинает исповедовать, помилуй меня, Господи. И смотрите, она называет Христа сыном Давида. В греческом языке слово «кюриос» – «Господь» или «Господин» часто взаимозаменяется. Иногда мы можем читать, что это обращение, как сейчас говорят, «Господин президент» или «Господин дворник». Это слово как общее, культурное, используемое для обращения. Но иногда в греческом языке слово «кюриос» значило «Господь». Когда оно применялось к Иисусу Христу, оно всегда имело этот смысл, это значение. Божественный Господин. И если бы на этой фразе все закончилось, трудно было бы распознать сердце этой женщины. Может быть, из вежливости и из культуры обращения она говорит, помилуй меня, Господин. Но смотрите, как она его называет. Сын Давидов. Что это значит? Что это за исповедание? Это настоящее покаяние. Она просит милости. Она просит спасения. Она просит прощения у Мессии, обещанного от семени Авраама и Давида. Она называет или исповедует его тем, кем он есть. Я думаю, это был первый импульс для учеников. После этой горячей перепалки, в которой находились они с книжниками и фарисеями, которые издевались над Христом, критиковали и высмеивали Его. И тут вдруг на тебе, женщина-язычница называет нашего учителя Мессией, сыном Давидовым. Вот это да. Ее истинное исповедание в этот же момент, в эту же секунду дало ей прощение грехов. Это спасительное исповедание. И для того, чтобы дальше понимать, что будет происходить, ей нужно было сердце, свободное от ее личных грехов и пороков. Это было открытое исповедание. В этой истории мы читаем, что она шла и кричала. Она не подошла просто, знаете, вот кокетничая стала возле них и так. Что-то хочу сказать. А реальный страх существовал. Могли услышать все ее соседи, все друзья, с которыми она вместе ходила в храм поклоняться идолам. И если ты кого-то признаешь Богом, Мессией, это серьезно. Это грозило тебе как минимум неуважение в обществе, максимум изгнания. Но ей все равно было. Ее сердце начало быть влекомым к источнику жизни. Друзья, это дар свыше. Это Божий подарок этой веры, который начал зарождаться и мгновенно стал проявляться в жизни у этой несчастной женщины. Она кричит, Мессия, помилуй меня. Сын Давидов, помилуй меня. Откуда она знает? Мы можем только догадываться. Но ее сердце тянется к своему Спасителю. И это было открытое, публичное исповедание. И это было торжественное исповедание. Давайте на секундочку здесь остановимся, друзья. Давайте посмотрим на нашу веру. Есть ли что-то похожее? Было ли что-то похожее в нашей жизни, когда наш поиск начинался с фокуса на Иисусе Христе или на чем-либо другом? Мы иногда очень быстро залетаем в церковь. Я не имею в виду регулярное посещение церкви, но люди, которые попадают в церковь, оказываются там под разным каким-то предлогом. Один из них. Мне хочется в островке относительно приличных людей иметь какое-то дружеское общение. И мне нравится, что каждый раз что-то новое можно услышать. Мне нравится, что есть какая-то забота или помощь. Этих плюсов мы можем выстроить в своей цепи достаточно много, чтобы хотеть быть в церкви. Бог где-то у нас в стороне. Подумайте, друзья, какая нужда в вашей жизни лично заставила вас искать Иисуса Христа? Физические недуги, проблемы на работе, отсутствие финансов. Перечисляйте вам известные трудности. Но если никакая трудность не заставила вас искать Христа, и вы Его не искали всем сердцем своим, едва ли в вашем сердце есть вера в Него. Самый обычный размеренный цикл нашей жизни в достатке и в благополучии, он усыпляет нас, и нам никто, кроме самих себя, не нужен. Мы эгоцентричны. Мы все и всех подчиняем вокруг себя, и мы достигаем своих собственных желаний и целей любыми путями, любыми способами. И я думаю, что эта встреча со Христом у нее не состоялась бы, если бы не проблема с ее дочерью. Она по-прежнему ходила бы поклоняться в языческий храм, занималась бы своими обычными делами, но беда заставила ее искать Спасителя. И это был величайший подарок, это был величайший шанс в ее жизни. Христос посетил ее поселок. Было ли в нашей жизни истинное исповедание Христа? Понимали ли мы, что только Он может спасти нашу душу, наше сердце? Что только Он может освободить нас от оков греха и сатаны? Было ли это открытое исповедание? С радостью ли вы сейчас можете исповедовать Иисуса Христа там, где вы живете, с кем вы общаетесь? Или до сих пор многие люди не знают, что вы верующий человек? Может быть, догадывается, что вы какой-то странный человек, не курите, не пьете, не посещаете каких-то заведений, но никто не знает причины. С этой женщиной было все прямо противоположно. Она всем мгновенно заявила, что она мчится к Иисусу Христу, к Мессии, к Сыну Давидову, и она это исповедала. «Помилуй меня!» Она нуждалась в этой милости. Она не просила ни справедливости, ни заработанных каких-то добродетелей, которые можно было бы придумать. Она исключительно просила милости. Третья характеристика или особенность великой веры – это вера стойкая, непоколебимая, твердая. Смотрите, женщина продолжает просить у Христа о своей нужде даже тогда, когда Он, видимо, игнорирует ее. Она кричит: «Помилуй меня!» Он вместе с группой учеников своих идет рядом, не обращая никакого внимания на нее. Что бы сделали вы? Не знаю, что сделали бы вы, я знаю, что сделал бы я. Я бы понял, что я ошибся адресом. Это не тот, о ком мне рассказывали. Что это чуткий, внимательный, мгновенно реагирующий, добрый, все знающий. Если он знает о моей нужде, может быть, он не точно знает, но я ему сейчас хочу сам поведать, и он проходит мимо, нужен ли я ему? Стойкая вера этой женщины заставляет ее ждать. Если мы прочитаем параллельный отрывок в Евангелии от Марка, мы увидим, что Христос со своими учениками вошли в дом. И эта женщина пошла за ними. И все остальные события, которые развивались дальше, уже происходили в самом доме. Может быть, перед ней кто-то хотел закрыть дверь. Она поставила ногу и сказала: секундочку, не уйду, не отступлю. У меня есть цель. И я знаю, что она должна быть исполнена. Она заходит в дом. Ученики не выдержали. Они начинают Христу говорить: отпусти ее, потому что идет или преследует нас и кричит за нами. Вот эта фраза «отпусти ее, потому что кричит за нами», она в своей такой общей атмосфере и немножечко зная учеников, показывает нам, что не из любви и заботы ученики хотят, чтобы Христос отпустил ее или удовлетворил ее нужды и запросы. Скорее всего, здесь звучит так: сделай то, что она просит, потому что она нас уже достала. Она нам надоела. Если мы знаем об учениках, что они даже еврейских женщин с детьми не пускали к Иисусу Христу, то я не думаю, что у них была великая забота о женщине-язычнице, что они хотели: ну, Господи, ну, кричит же, помоги ей, сжалься. Все, что они хотели, просто чтобы вот жужжащая какая-то там мушка, насекомая, вот отстала от них. А она не отстает. Великая вера – это стойкая вера. Это вера, которая не сдается с первого выстрела, с первой осечки. Это вера, которая имеет множество вопросов, у которой может быть ноль ответов. Но эта вера заявляет в сердце своем: я буду верить в то, что я не понимаю еще. Я буду ожидать в то, что мне сейчас не открыто и не вручено. И это великая вера. Может быть, это кого-то раздражает. Может быть, это кому-то не нравится. Но в конце концов Христос скажет: о, женщина, как велика вера твоя. Многие бы из нас ушли и развернулись бы с обидой, хотели бы поскорее забыть эту неудачную беседу или встречу. Но это не тот случай. Для нас это колоссальный, грандиозный пример. Как быстро мы опускаем руки, когда, молясь Богу о ком-то или о чем-то, не получаем мгновенных ответов. Как быстро мы начинаем давать оценку происходящему. Наверное, Богу это неинтересно. Наверное, я не духовный. Скорее всего, это не совпадает с Его волей. Не буду я этим заниматься. И мы перестаем приходить к Богу, взывать к Нему, уповать на Него, просить у Него. Но эта женщина была неотступна. Вот что отвечает Христос ученикам. Вы хотите, чтобы она отстала? Вы хотите, чтобы я каким-то образом проявил сострадание к ней? Прежде всего, я хочу вам кое-что сказать. Моя миссия, мое служение, оно сфокусировано на доме Израиля. Это не исповедание Христа. Это провозглашение Христа, именно того, ради чего Он пришел. Я понимаю, что ученикам нужно было это услышать. Может быть, они считали, что после этого конфликта с книжниками и фарисеями Христос навсегда покинет Израиль или отвернется от него. Но Христос снова повторяет: независимо от реакции народа, я пришел служить дому Израиля. Я тот сын Давидов, тот обетованный Авраамово семя, которое пришло в этот народ для того, чтобы исполнить то, что Бог обещал. И я это сделаю. Я понимаю, что ученики радовались внутри, когда слышали, что сердце Христа обращено к Израилю. Христос не пришел распыляться, чтобы служить язычникам. Вот именно эту ситуацию, если бы они могли, ученики, читать между строк, они могли бы увидеть, что Христос дает им намек: это ваша задача будет, работать с язычниками. Я вам вручу эту эстафету, чтобы вы продолжали этот труд за пределами Израиля. И вы столкнетесь с несчастными и несчастными людьми, с разбитыми судьбами. Вот этот вот косвенный отказ Христа, когда Она слышала, что Иисус сказал, пусть даже, так прозвучать могло для нее, пусть даже не надеется, что даже в ее сторону посмотрю, потому что я пришел послужить Израилю. Этот отказ не сломал ее. Смотрите, что она делает. Давайте обратимся к тексту. 25 стих. А она, вот это вот союз А, показывает противостояние в той ситуации, в которой она оказалась. Это та настойчивость, это та целеустремленность, которую она проявляла. Подойдя, кланяясь ему, говорила уже напрямую, «Господи, помоги мне». Слово «кланяясь» по-гречески дословно звучит «пала ниц». Она не просто сделала реверанс, я подчеркну, какой-то культурный, вежливый. Она буквально растянулась у его ног и говорит «помоги». Когда я читал эту историю, мне напомнило это эпизод из жизни патриарха Иакова. Книга «Бытие», вы можете потом почитать всю эту главу, 32 глава, 26 стих. Когда этот человек искал счастье посредством своих каких-то ключей. Помните, как он обманул с мамой своего отца? Как они очень искусно похитили первородство. Все, что им нужно было делать в этой ситуации, это сложив руки, мирно ждать, как Бог развяжет этот непонятный для них узел. Потому что до того, когда они родились, Бог в откровении сказал маме, что у тебя будут близнецы, и младший будет обладателем первородства. К нему перейдет все благословение. Но когда наступил день коронации, они поняли, ну, Бог не вмешивается. Надо что-то с этим делать. И мы знаем, что Иаков разыгрывает вот этот вот трюк похищения вот этого благословения. В конце концов, он разбил сердце отца, он окончательно разрушил отношения со своим братом, он стал беглецом, и он больше никогда в жизни не встретился со своей любимой мамой. И вот когда он уже со своей семьей, с огромным имуществом возвращается домой, навстречу к своему брату, ночью он с кем-то вступает в борцовский поединок. И он прекрасно знает, кто с ним борется. И он понимает, что это не просто сон, это реальное событие. Потому что тот, кто с ним боролся, коснулся перстом своим бедра его. Иаков всю свою жизнь потом ходил прихрамывая на одну ножку. Это было видимым напоминанием, вечным напоминанием ему, Иаков. Ты должен твердо стоять на моем основании. Когда Иаков боролся с Господом, вот я подвожу вас к этой фразе, которая очень похожа с тем, что происходило в судьбе женщины-язычницы. Бог ему говорит, отпусти меня, потому что уже светает. Понятно, что Бог играл с ним. Для Бога Иаков не составлял трудности, чтобы Богу нужно было просить прощения или разрешения, или возможности, чтобы он отпустил. Но Бог хотел услышать от Иакова эту фразу. «Не отпущу тебя, — сказал Иаков, — пока ты не благословишь меня». Смотрите, этот человек, ему нужно было в жизни дойти до кульминации, до точки отчаяния, чтобы он осознал не мое притворство, ни мой тонкий ум, ни моя изобразительность, ни знание, ни семья, ни богатство, ничего мне по-настоящему не может дать благословения, кроме Бога. И он держался, держался за этот хитон, пока он не сказал это слово, пока ты не положишь твою руку на меня, пока ты не благословишь. Я вижу это в женщине этой. Она пала ниц, возможно, ухватившись за его ноги, и сказала: пока ты не благословишь меня, пока ты не сделаешь то, о чем я тебя прошу, я не отпущу тебя. Я не уйду отсюда. Я буду здесь лежать и умолять тебя до тех пор, пока ты не восполнишь мою просьбу. Вот где настоящий Иаков. В этой простоте. В этой отверженной женщине-язычнице, которая жила во тьме неверия, в отвержении израильтян. Как евреи относились к язычникам? Точно так же, как и сейчас. Это топливо в аду. Это просто предметы, нечаянно здесь выросшие, появившиеся. Их просто нужно будет в один прекрасный момент сжечь. Их язычники, соседи, которые окружали, постоянно раздражали. Их ученость заставляла мнить о себе, что это право попасть в Царствие Божие. Но когда среди них появился Мессия, и когда его жизнь и служение разоблачило всю эту фарисейскую подлость и это лицемерие, они отвергли его. Но они считали себя семенем Авраама. Они считали, что они потомки Иакова. Но посмотрите, где проявляется настоящий Иаков. Где величина этой веры? Я держусь за тебя, пока ты не благословишь меня. Это стойкость, это непоколебимость. Четвертый аспект великой веры – это смиренная вера. Этот резкий ответ Христа, который вышел из его уст, он также не заставил женщину обидеться, не заставил эту женщину уйти. Послушайте, что Иисус сказал ей. После того, когда она пала к его ногам, когда она просит снова и снова помощи, что говорит Иисус? 26 стих. Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Ничего себе! Как вы раньше понимали эту фразу? Что вы чувствовали, когда впервые прочитали этот отрывок? Что вы отвечаете людям, когда у вас спрашивают, что это Иисус мог ответить такое? Вы знаете, я много комментариев прочитал на эту фразу, и большинство комментаторов каким-то образом извиняются за то, что Иисус сказал, пытаются оправдать. И говорят: ну он не имел в виду собака, вот большая, бродячая, вот такая дикая, которая по мусорникам лазит. А он сказал в уменьшительном значении собачка, щеночек, домашнее животное, которое вот, ну, просто под ногами путается. Ну, вам было бы легче, если бы сказали: щенок, иди отсюда. Ну да, я, конечно, не собака, но щенок, ну, спасибо на этом. В любом случае, собака старая, молодая, бойцовская, маленькая, комнатная, щеночек. Я бы не хотел в свой адрес услышать вот такой эпитет. Тогда обращение к человеку, что ты пес, пусть даже и щенок, всегда звучало оскорбительно. Это то же самое, что в чей-то адрес сегодня человека назвать собакой женской породы. И она лежит дальше. Говори на меня, что хочешь. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам. Именно собаками называли всех язычников. Потому что все язычники питали свою духовную жизнь всяким мусором. Это были бродячие псы в духовном смысле, у которых не было хозяина. И Христос очень точно сказал, он не хотел ее лично оскорбить. Он показывает общий принцип. Я служу детям, И я сегодня в этом доме со своими детьми для того, чтобы дать им хлеб. Я пришел сюда, чтобы накормить их, а не вас, язычников. Смотрите, как она отвечает. Вот величина веры, могущество ее в ее смирении. Она говорит: да, Господи, это правда, что я собака женского рода, женской породы. Это правда, что я принадлежу язычникам. Это правда, что я недостойна твоего взгляда. Это правда, что я недостойна твоих благословений. Это истина. Но она продолжает и говорит, что и псы едят эти крохи, которые падают со стола господ или падают со стола детей. Это финальный аккорд. Это вера, сосредоточенная на Мессии, на Христе. Это открытое исповедание. Это истинное исповедание Мессии. Это сердце, наполненное стойкостью, стремлением получить от Бога то, что Бог может дать. Это смиренная вера. Когда бы и что бы в жизни человека ни происходило, он понимает, что пред Богом нужно смиряться. Теперь в обратную сторону давайте отмотаем пленку и посмотрим, как бы поступили жены, может быть, фарисеев, или сами фарисеи, или, может быть, мы с вами, если бы вы, обратившись к кому-то, услышали подобные фразы. Во-первых, услышав грубость, во-вторых, молчание, игнорирование. Нам бы не понравилось все это, не так ли? Великая вера – это стойкая вера, это смиренная вера. Я вспоминаю в этой связи еще одну историю. Она нам будет уместной. Помните, в период пророческого служения Елисея узнали, что в Израиле есть великий пророк, который может исцелять людей. И с тех же мест, с севера, военачальник Нейман от еврейской девочки узнал, что есть человек, который исцеляет от проказы. И не просто от проказы, от множества разных недугов. И она говорит своему врагу, своему захватчику: сходи туда, найди этого человека, он исцелит тебя. Понятное дело, что человек оставляет все, берет самое лучшее богатство свое в дар этому врачевателю и приходит в Израиль. Он отличается от этой женщины. Эта женщина никто в обществе, даже в своем обществе она была никто. Тем более в глазах евреев, тем более она была никто. Но Нейман был кто? Супергерой. Министр обороны. Он пишет письмо царю. Исцели меня. Израильский царь приходит в замешательство. Он думает: ничего себе предлог для войны. Кем они меня считают, что я знахарь какой-то, или рекламу видели обо мне, что я могу это делать, что за повод? Но этот человек сначала отправил письмо, потом сам приезжает, и ему говорят, что Елисей может тебя исцелить. Он подъезжает со всей своей свитой, со всем своим окружением к дому Елисея. Елисей полным образом игнорирует этого человека, через своего слугу с ним беседует и настолько унизительный дает ему рецепт для исцеления, что этот военачальник чуть было не уехал домой без исцеления от проказы. Ему этот пророк сказал 7 раз окунуться в мутной Иорданской реке в присутствии своей охраны. Вы можете представить себе, чтобы министр обороны, ну, наша страна слишком скромная, но вот придумайте себе такую страну с министром обороны с известным именем, которого вы не знаете, я тоже. И чтобы он страдал каким-то тяжелейшим недугом. И вот ему сказали, искупнись в этой канаве. Как? Зачем? И вот гордыня человека настолько была твердой и несгибаемой, что он готов был провести все свои последние дни жизни в этой тяжелейшей болезни, лишь бы только не унижаться. Почему он так отреагировал? Потому что это было не по его расписанию, не по его ожиданиям, не по его устремлениям. И он сказал, нет, я поехал. Мы знаем, чем закончилась эта история. Его слуги уговорили, сказали, ну если бы он тебе сказал, возьми, тут снеси 10 городов, принеси несколько тонн золота, сделай то-то или то-то важное, ты бы сделал. Но если он тебя о самом простом, элементарном просит, почему ты отказываешься? И этот человек согласился, он окунулся 7 раз в Иордане, его тело стало как тело молодого или маленького мальчика или ребенка, оно обновилось полностью. Стало мягким, бархатным. Он никогда такое тело и не помнит в своей жизни. Смирение – это ключ к получению благословений Божьих. Эта женщина пала ниц и услышала, что она недостойна, она признала это. И она говорит, я буду под вашим столом и ждать, чтобы хоть какая-то крошка упала на меня. Вот последний аспект великой веры. Она всегда вознаграждаема. Бог всегда удостоит чести, великую веру, в которой есть смирение, стойкость, исповедание, жажда по Богу. Посмотрите, словно этот финальный возглас Христа, он просто был ожидаем до этой точки, до этого момента, когда он воскликнул и сказал, «О, женщина, насколько велика вера твоя!» Я понимаю, в данном случае ученики могли где-то потеряться в самом этом сюжете. Ну, ты молодец, то ты игнорируешь ее, то вот где-то не очень лестно отзываешься о ней, и теперь ты ее хвалишь. Будучи Богом, Христос запланировал эту встречу. Будучи Богом, Он знал, что кто к Нему подойдет. И Он хотел, чтобы до конца эта вера утвердилась. Чтобы она ярко воссияла в глазах учеников. Чтобы они увидели, какой должна быть настоящая вера Авраама, Исаака и Иакова. И как постыдно, что евреи, к которым пришел Сын Божий, даже близко не имели такой веры. Как велика вера твоя. Это один из немногих случаев, когда Иисус исцелил кого-то на расстоянии, вообще даже не произнося слова. Он просто сказал, иди домой, и да будет тебе по желанию твоему, по сердцу твоему, по запросу твоему, по тому, что ты хочешь. Она пришла домой и увидела свою дочь абсолютно здоровой. Ради этого события стоило жить. Ради этой встречи нужно было отдать абсолютно все, чтобы самой пережить спасение, чтобы самой испытать эту радость освобождения от язычества и чтобы увидеть счастливые, свободные глаза своего ребенка. Это торжество, это радость. До 15 главы Евангелия от Матфея мы уже видели, как Иисус восхваляет веру сотника. И сказано, что Иисус удивился вере этого человека и сказал, что во всем Израиле я не нашел подобной веры. Мы видим веру женщины, которая 12 лет тяжко страдала от своих физических недугов, но прикосновение ее сердца к хитону Христа исцелило ее. Иисус сказал, дочь, ты освобождаешься от недуга твоего, вера твоя спасла тебя. Мы видим веру двух слепцов, незрячих людей, которые вопиют к Нему и говорят, Иисус, Сын Давидов. Та же фраза, Сын Давидов, Мессия, помилуй нас. И они прозревают, и Иисус говорит, по вере вашей да будет вам. Друзья, именно вера, движущая вера, на крыльях смирения, любви, преклонения, исповедания является великой верой, которая нравится Богу. Мы называем себя верующими людьми. Но это название должно подкрепляться качеством веры, глубиной веры и ее величием. Я снова хочу повторить эту же мысль, что в этом уроке мы видим, насколько вера не ограничена своими какими-то доктринами, стандартами, насколько она доступна абсолютно любому человеку, язычникам и евреям, мужчинам и женщинам, знающим близко Христа или далеким от Него. Но если в сердце человека появляется великая нужда, когда он впервые в жизни осознает, что он духовный банкрот, и что он не может и не хочет больше так жить, эта вера найдет свое пристанище на груди у своего Искупителя. Я хотел бы, чтобы эта история была для нас уроком, друзья. Чтобы мы постоянно нуждались во Христе. Постоянно исповедовали Его в своей жизни, как Спасителя. Любили Его всем сердцем. Чтобы наша вера была твердой и непоколебимой. Даже если Бог не исцеляет наших детей или забирает кого-то из родственников и близких, дорогих нам людей из жизни раньше времени, тогда, когда Он, может быть, не слышит нас, или, может быть, в нашей жизни что-то такое происходит, что мы чувствуем себя брошенными им, мы должны быть стойкими и смиренными. Эта вера обязательно будет вознаграждена. Это не тот, кто обещает и не исполняет. Это не тот, кто забывает исполнить свои милости. Мы в руках того, кто надежен, кто благ, кто милосерден. И вы не найдете в Библии ни одной истории, чтобы кто-либо, когда-либо, обращаясь к Христу, остался ни с чем. И сегодня он не изменился. Он не постарел. Он не изменил своей сущности. Он по-прежнему свеж, молод, силен, крепок, могущественен, благ, милостив. Все, что мы знаем о нем, в нем и остается, в нем пребывает и в нем проявляется. В этом наша радость. Потому что такому Богу мы принадлежим, и Ему можем верить. Все, что нам нужно, это развивать эту веру, делать ее великой и славной. Давайте поклонимся Христу.